С каких пор ты стала деликатничать, подруга?»
Свободных кресел в рубке хватало. Герсилия была намного больше Нейрама, а с управлением вполне справлялись навигатор и второй пилот. 5 мест у пульта благополучно пустовали.
«Ладно, заходите. Спасибо!»
Антоний недовольно буркнул что-то насчет детского сада. Юлия пропустила его реплику мимо ушей. У шефа охраны имелся личный зуб на гематриков. Дотошно проверяя их багаж, доставленный на корабль големом, Антоний обнаружил шикарную коллекцию арт-трансовых капсул, и среди них гнев на привязи, нашумевшую картину Ричарда Монтелье. В свое время вокруг фильма разразился изрядный скандал. Критики-помпелианцы с негодованием требовали запретить картину еще до премьеры, поскольку та провоцирует межрасовые конфликты, искажает историческую правду и тенденциозно представляет Помпелианскую империю в негативном свете. Какой-то идиот подал иск в апелляционный суд лиги, требуя возместить ему моральный ущерб от просмотра, и с треском проиграл процесс. Судьи вынесли решение в пользу Монтелье. Скандал сделал фильму отличную рекламу. Картина разошлась по галактике в миллиардах копий. «Гнев на привязи» собрал 5 ник. За режиссуру, эмоцияряд, лучшую сцену первого плана, лауреат Максимилиан Гермет, запечатлевший взгляд из глубин галлюцинативного комплекса, ассоциообразность и уровень отождествления. Надо ли говорить, что находка не привела Антония в восторг? Он прочел гематрикам 10-минутную лекцию о вреде дешевых пропагандистских подделок для неокрепшей детской психики. Близнецы выслушали его с каменными лицами, дружно кивнули и отправились в каюту смотреть фильм по второму разу. Ясное дело, Давид с Джессикой желали увидеть поле давней битвы воочию, а не в арт-трансовых грезах. Детям интересно, они познают окружающий мир, сравнивают впечатления. Это же так естественно. А Антоний все ворчит и ворчит. Панорама на обзорниках и впрямь смотрелась величественно. Выстроившись походными кольцами, эскадры входили в систему. Галеры маневрировали с четкостью деталей гигантского механизма, вторгшегося во владение хозяев огня. Прямо по курсу, разгораясь будто от ярости, полыхал косматый шар Ездана. Скромница Даста опасливо пряталась за спиной могучего супруга, медля явить себя взглядом пришельцев. Позади эскадр космос расцветал тюльпанами из кипящей смолы, хорошо различимыми даже на фоне аспидной черноты пространства. Места выхода кораблей из РПТ-маневра. При виде прорех на теле мироздания, ведущих в небытие, Юлии вспомнилась птица Шам-Марк, рубка Нейрама, путь, что привел ее сюда. И начался этот путь отнюдь не в тот момент, когда Герсилия присоединилась к миротворческому контингенту первого Кантилианского галерного флота.
Заседание межрасового комитета по спасению Лючана Барготты... Она осеклась. То, что вначале задумывалось как шутка, получилось вовсе не смешным и больше похожим на правду, чем хотелось бы. Ее разнообразный жизненный опыт не включал в себя близкое общение с детьми, особенно с детьми-гематрами и големами. Впрочем, поиски блудного невропаста тоже не слишком обыденное занятие для дочери императорского наместника. Юлия вздохнула и раз уже начала, закончила. «Объявляю открытым».
Сидя напротив, близнецы синхронно кивнули. Забравшись на диванчик с ногами, в руках Дэвид и Джессика держали по открытой пачке румяных щечек. Из пачек торчали соломинки со смешными мини-раструбами. Как выяснилось, гематрики обожали сок-пюре из яблок, оранж-патиссонов и моркови, обогащенные витаминами. Зная вкусы любимых внучат, Лука Шармаль загрузил на яхту груду упаковок с лакомством, а затем переправил продукт на Герсилию. При одной мысли о румяных щечках лицо Юлии начинало зудеть в предчувствии аллергического диатеза, а эти декалитрами сосут. Соскучились в рабстве. Ситуация до боли напоминала встречу двух высоких сторон – помпелианка и гематрики, рядом – телохранители-референты. Антоний – мрачней ночи, голем Эдам – мурлычет бодрую песенку. Зато каюта Герсилии, где они заседали, наводила на мысли о погроме или подготовке к ремонту. Торопясь стартовать с Терафими на Тамир, педант Антоний не забыл прихватить с арендованной виллы все движимое имущество госпожи Руф, мебель, аппаратура. Но расставить добро по местам, как было в начале, времени не нашлось.
«Исходные данные?»
– тихо спросила девочка. Вынув соломинку изо рта, Джессика взяла салфетку и принялась вытирать замурзанную мордашку. Как можно было извозюкаться, употребляя сок-пюре через соломинку, Юлия не понимала.
«Объект поисков вышел на связь с дядей Антонием».
Шеф личной охраны чуть не подскочил, услышав свое новое звание.
«Стира. Имел доступ к средствам межсистемной гиперсвязи. Предположение. Объект был свободен и не стеснен в финансах».
«Недостаточно данных», – вмешался Давид.
«Для чего?» «Для предположения о свободе. Фортунабельность объекта позволяет определить вероятность такого допущения как 44,3%.
Мальчик подумал и уточнил. «Максимум».
«Он шутит».
Джессика с укором посмотрела на брата.
«Никакой фортунабельности не бывает. Додик, вечно ты?» «Дядя Антоний, сообщение пришло к вам из центра гиперсвязи или с личного коммуникатора?»
«С личного», – буркнул шеф охраны. «Владелец гасил опознавательный код. Установить, кому принадлежит уником, не удалось».
Девочка бросила салфетку в утилизатор.
«Вывод. Объект частично лишили свободы. С дедушкой он связывался из центра гиперсвязи Эстерган, третьего андаганского космопорта на Тире, за счет узваемого абонента. Следовательно, поначалу испытывал нехватку финансов».
«А потом перестал испытывать».
С ядовитой вежливостью поинтересовался Антоний.
«Перестал»,
– ответил за сестру Давид.
«Откуда такая уверенность?»
«Дедушка перевел на его счет 30 миллионов ЭКЮ. Следовательно, у объекта была возможность покинуть Тир в любую минуту. Или приобрести личный уником с гиперблоком». «Джесси права. Объект частично ограничили в свободе действий. Строго между разговором с дедушкой и отправкой сообщения дяде Антонию. Надо запросить информаторий космопорта, что у них есть на Лючано Барготу».
Юлия пожала плечами.
«Информаторий не дает сведений о пассажирах, кому попало. Мы не родственники, не деловые партнеры, не офицеры полиции».
«Свяжитесь с адвокатом объекта», – хором ответили близнецы. «Фианина Вамбугу, в Удуни. Сейчас она находится на Тарафиме».
«Адвокат? Откуда вы знаете?»
Отправив пустую упаковку в утилизатор вслед за салфеткой, Джессика вскрыла очередные щечки. Казалось, это занятие поглощает юную гематрийку целиком.
«Объект судили на Китте. Госпожу Вамбугу ему предоставили в качестве адвоката. Дедушка нам рассказал перед отлетом».
Давид смотрел на сестру, размышляя. Последовать ее примеру? Или на сегодня хватит? Мальчика терзали сомнения, но на лице ничего не отражалось.
«Банковский счет объекта разблокировали, иначе дедушке не удалось бы перечислить гонорар за сведения о нас. Снять блокировку можно лишь после освобождения владельца счета, например, в результате досрочной амнистии. Чтобы освободить Барготу, его адвокат должна была подписать ряд документов у легата Тумидуса. На тот момент Тумидус находился на Тарафиме. Вероятность, что адвокат до сих пор никуда не улетел из Тарафимы, разыскивая клиента, 78%.
Включая коммуникатор, начиная поиск адвоката в Амбугу и выходя на связь с Вудуни, которая впрямь отыскалась в Эскалоне, площадь Восстания, отель Альгерен, номер 367. Юлия чувствовала себя лишней. Взять отпуск, снять бунгало на побережье Яламаку, купаться в океане, флиртовать со смуглыми красавцами, а пока дети спасут злочастную Барготту и всю галактику заодно. К счастью, адвокат оказался не из тех кровопийц, что без финансового стимула шагу не ступят. За стимулом бы дело не стало. Но готовность Фианины Вамбугу сотрудничать радовала. Вудуни подтвердила, что Барготта выходил с ней на связь с Тира, обещал немедленно вылететь на Тарафиму, после чего исчез с концами. Затем Вамбугу отправила адвокатский запрос в Адаганский космопорт. Пока там выясняли, был ли в наличии искомый пассажир, и если да, то брал ли билет до Тарафимы, а если нет, то куда делся, адвокат спросил у Юлии, когда помпелянка намерена вылететь в сторону Тира.
«Чем скорее, тем лучше», — ответила Юлия.
«Герсилия готова к старту, экипаж в состоянии полной готовности. Рабочие палубы укомплектованы необходимым количеством рабов». О том, что рабы принадлежат не самой помпелянке, а Антонию и членам экипажа, она, как всегда, умолчала. Она вообще была предусмотрительна, Юлия Руф. Детей обслуживал голем. Но даже не отправь дед-банкир Эдама с внуками, близнецов все равно изолировали бы от общения с рабами. Ни прямого контакта, ни случайных встреч. На рабочие палубы, а уж тем более в ходовой отсек, гематрикам ходу нет и точка. Экипажу строжайше запретили осуществлять любые действия, при которых раб может попасться Давиду с Джессикой на пути. Нечего травмировать психику маленьких вольноотпущенников. Дедушка оценит.